Інтерв'ю на радіо «Спутник».
На дне Балтики обнаружилась очередная загадочная находка. На 85-метровой глубине найден практически целый голландский флейт. Когда-то их называли королями торгового флота. Странность заключается в том, что на корабле нет ни останков экипажа, ни грузов. Какие еще тайны хранит Балтийское море? С нами на связи исторический консультант Центра подводных исследований Русского географического общества Андрей Лукошков. Здравствуйте, Андрей Васильевич.
Добрый день.
Ну вот что касается Балтийского моря, дна, которое находится в территориальных водах Российской Федерации, какие, на ваш взгляд, самые интересные, самые яркие находки удавалось обнаружить?
Вы знаете, вы стоите меня, если так можно выразиться, в неловкое положение. У нас за 20 лет работы найдено, ну вот на северо-западе России, это и Финский залив, и Восточное Счастье, и там вот впадающие не в реки, более 600 объектов. И мне трудно выбрать из них наиболее интересные, потому что слишком много объектов. Другое дело, что, конечно, какие-то из них, ну, более-менее популяризированы. Там пресса, телевидение, так сказать, показывает наше расследование. Поэтому, ну, вот, допустим, в связи с юбилеем Победы, допустим, у нас там были в этом году интересные исследования на двух объектах. Это немецкий эсминец, который потопили наши торпедные катера в 1944 году. Его марка назывался он Т-31. Это самая крупная победа надводных сил Балтийского флота в Великой Отечественной войне. И вот его не могли найти 75 лет. Нам это удалось сделать, наконец.
А как вам удалось это сделать?
Ну, у нас специальная аппаратура есть. Потом мы все-таки работаем с архивами. И таким образом локализуем вероятные зоны поиска. Ну, и с помощью аппаратуры акустической поиска в основном обнаруживаем объекты, лежащие на дне. Финский залив чем хорош, что здесь слабая осадка накопления, поэтому практически корабли не занесены осадками, которые перемещаются. Потом здесь пресные холодные воды, которые достаточно хорошо сохраняют упавшие на дно объекты. Там и самолеты, и корабли. Ну, металлические корабли, конечно, ржавеют, а, скажем, деревянные сохраняются великолепно. Вот такой самый крупный объект, который лежит в наших водах, собственно говоря, самый крупный деревянный корабль, лежащий на дне Балтийского моря, вероятно, да, это 92-метровый российский 7-пушечный парусно-винтовой фрегат. Назывался он «Олег». Погиб он в 1869 году. И вот стоит на дне. Длина 92 метра. Ширина 16,5. Высота 14 метров. И вот в полной сохранности. Там на любую палубу можно залезть. И если посмотрите, там кто-то посмотрит, допустим, там какие-то вывешены на YouTube нашем подводные съемки, то вот там всплывет одна пушка, другая, третья. Вот таких объектов ни у кого в мире вообще нет. Такой степени сохранности и такого богатства. Ну, это так один из примеров. Что касается других объектов, которые там вызывают интерес, например, в этом году у нас было специальная экспедиция. Дело в том, что несколько лет тому назад мы нашли потопленный в 41 году немцами советский военный танкер, который шел с грузом нефти. Ну, нашли мы его, вроде бы он еще был целый, а два года назад, когда делали контрольные погружения, обнаружили, что начала сочиться уже нефть. И вот была специальная экспедиция сделана таким с экологическим уклоном, когда вместе с специалистами, экологами из Питерского научного института мы отбирали пробы, и вот сейчас они находится в лабораториях, там анализируется интенсивность выхода продуктов и степень угрозы, которая может быть для Балтийского моря, ну и Финского залива в частности. Там, конечно, пока ничего ужасного нет, это как бы, так сказать, там никакого аларма не нужно, так сказать, так, но вот началось уже просачивание нефти, и нужно будет каким-то временем принимать меры по защите Финского залива от выходов нефти. Ну, в принципе, я поэтому занимаюсь в основном научными работами, и это в основном, конечно, там подводная археология. То есть нас интересуют, разумеется, корабли, которые, ну, уже представляют исторический интерес, более-менее древний или совсем древний. То есть вот сейчас, как раз, когда мы с вами беседуем, наши водолазы-исследователи ведут раскопки того торгового корабля, построенного в 17 веке. Погиб он в начале 18 века, уже приплывал в Петербург, в ранний Петербург, и погиб на обратном пути из Петербурга в Любек. И вот на нем уже 6-й год ведутся раскопки, которые дали, ну, просто, я бы сказал, гигантскую коллекцию артефактов, которые вот поступают там сейчас в музей. В частности, вот в государственный Эрмитаж, там часть экспонатов, поднятых с этого корабля, была передана. Но вот нам приезжали телекомпании, тут несколько телекомпаний журналисты, которые снимали новые находки, ну, которые, с моей точки зрения, не менее любопытны, чем то, что сейчас уже находится в музее.
Андрей Васильевич, а вот особенности, специфики исследования Балтийского дна, да, и Финского залива, ведь это, ну, скажем так, мягко говоря, холодный климат. Как долго можно проводить, вот какое количество времени есть возможность изучать это дно?
Ну, смотрите, холод – это плохо, но это не самое страшное, что мешает работам водолазов на дне. Но вот сейчас, допустим, вот раскопки, корабль у нас находится на глубине примерно 13-15 метров на тоне банки лежит. И там водолазы в теплых костюмах сухих работают примерно по часу. Потом сменяются. Там непрерывный процесс идет. Там несколько групп водолазов, которые сменяют друг друга. У нас там работают и вот наши штатные водолазы, которые в фирме работают, и приглашенные волонтеры. И там как бы температура не так влияет. А вот больше влияет это глубина. В июне месяце у нас были работы на нескольких кораблях, которые лежат на глубине 54, 56, 60 метров. И вот нахождение там, оно ограничено режимами декомпрессии, потому что запас воздуха вполне определенный. Ну, воздух, там смесь работает на смесях, ребята. Вообще-то, и поэтому там на дне, допустим, на корабле, там они могут находиться 20 минут, там 25 минут, потом там час всплыть, ну и так далее. Особенно сложно такие работы проводятся, вот здесь не в Финском заливе, а у нас вместе с Северным флотом есть специальная программа по работам в Белом море. Там особенно вот сложно работать в горле Белого моря, где у нас там найдено больше 10 уже кораблей. Это в основном Первая мировая война, которые снабжали Российскую империю необходимыми грузами для ведения войны. И вот там на течение достаточно сложные работы, и холодно, и течение сильное, и там вот тоже есть довольно весомые ограничения с точки зрения пребывания водолазов на дне.
Вы сейчас упомянули волонтеров. А как могут любители дайвинга и археологии поучаствовать вот в таких вот археологических исследованиях?
Ну, вообще, так сказать, сначала проверяется их квалификация. Естественно, волонтеры, которые работают у нас, это люди, которых мы уже хорошо знаем, которых наши водолазные специалисты проверили, которые прошли там медицинское обследование, мы знаем их квалификацию как водолазов. То есть здесь есть определенный отбор. Поэтому желающих, может быть, и много, но не каждый может попасть на работу.
Вот я понимаю, что не каждый может попасть. Вот как пройти этот отбор? Где, может быть, я не знаю, записаться на этот отбор? Как он проводится?
Ну вот, все отпуска связываются с нашей главной конторой в Петербурге, и там уже потом наши водолазные специалисты и врачи уже будут проверять, можно ли людей взять на работу.
Что касается вот самих вот этих археологических раскопок, какое на вашей памяти, может быть, самое старое судно удалось найти?
Ну, видите, в чем все дело, что определение возраста судна – это очень сложная задача, потому что, ну, есть два метода определения возраста. Это вот радиоуглеродный, когда, значит, там сжигаются образцы дерева и по составу газа там определяют возраст. Но это очень неточный метод. Значит, у нас были образцы анализов, которые давали возраст несколько тысяч лет корабля. Хотя по конструкции было ясно, что он достаточно не такой древний, слишком сложный. Конструкция корабля была. Другой метод – это дендрохронология, когда вот требуется взять образцы дерева, и по спилу дерева можно определить возраст, когда, значит, оно там было спилено. Но здесь проблема связана с тем, что тогда нужно находить такие куски дерева, где есть большой срез, где есть возможность получить полную картинку, так сказать. Но это не всегда бывает на кораблях, поскольку эти там шпангоуты, бимсы и, значит, там доски, там палубы, обшивки, они все-таки достаточно узкие. Поэтому с определением возраста, ну, есть свои проблемы, нужно это признать. Но, с другой стороны, вот мы работаем в архивах, мы, как правило, знаем, какие корабли мы ищем, значит, их примерный возраст. Хотя здесь тоже есть свои, так сказать, проблемы, связанные с идентификацией. Часто приходится поднимать образцы вещей, которые там находятся, и уже по вещам, с помощью специалистов-историков, определять вероятный возраст объекта.
Андрей Васильевич, а что происходит дальше вот с этими кораблями? Вот вы их нашли, подняли с них артефакты. Вот вы рассказываете, что уже 6 лет работают на одном из кораблей. А потом эти корабли остаются там же на дне морском или их как-то поднимают? Или, может быть, с ними как-то, ну, я не знаю, какие-то подводные музеи устраивают из них?
Ну да, есть такие проекты, которые там и у нас разработаны, и в мире они существуют, да, это вот подводные музеи, подводный туризм, один из направлений развития. Так, он и в Финском заливе есть, правда, не в России, а вот, скажем, в Финляндии, в Эстонии. Что касается подъемов, то вопрос крайне сложный, связанный с тем, что поднять-то мы все можем, вопрос заключается, как сохранить. То есть поднять какие-то небольшие вещи, например, третьего дня там подняли, допустим, кафтан, да, 17 века. И его точно совершенно мы, наши реставраторы, его законсервируют, сохранят, и он будет выставлен в музее. Вот в прошлом году, например, там подняли вот с того же самого корабля, как я говорил, называется «Архангел Рафаил», подняли в идеальном состоянии книгу в кожаном тисненном переплете с роскошными гравюрами немецкими. Она там датируется 1696 годом, но в идеальном состоянии. И вот за несколько месяцев реставраторы с участием наших реставраторов и Центра Габаря в Москве книгу установили, и она попадает в музей. Поднять же большой корабль – это достаточно, еще раз, большая проблема с точки зрения его реставрации и сохранения. Вы, наверное, слышали про знаменитый корабль «Васа», который вот там является гордостью Швеции, и в Стокгольме, по-моему, каждый, кто приезжает в Швецию, ходит в музей и смотрит на эту «Васу». Она вот была одной из первых поднята, и, к сожалению, в общем, тогда технологии консервации были еще недостаточно проработанные. В общем, они там 30 лет консервировали его, но оказалось недостаточно, там вот дерево сера находится, которое дерево сжигает изнутри. Вот то же самое мы в прошлом году ездили, смотрели, изучали опыт в Германии. Там у них есть знаменитый, так называемый Бременский кок. Кок – это такой тип корабля средневекового. Он датируется 1360 годом. Совершенно роскошный корабль, вот они его там подняли по частям, законсервировали по частям, потом собрали, и, к сожалению, он сейчас тоже рассыхается, вот есть проблема с сохранением таких вещей. Есть, допустим, вариант подхода, скажем, сейчас китайцы, есть такой проект, называется «Нинхай-2», они подняли корабль 12 века и положили его сразу же в бассейн, и пытаются сохранить его в водной среде. Ну, посмотрим, что будет получаться у них, вроде пока неплохие результаты. У нас есть такие же проекты, то есть вы посмотрите на сайт Центра подводных исследований Русского географического общества, там есть проект создания в Кронштадте такого музея исторических кораблей. Это имеется в виду, что там есть Петровский док, построенный в 18 веке по проекту Петра I, который сейчас выведен в эксплуатации, и его уже передали городу Петербургу, да, для создания в нем музея. И вот есть вариант, что, может быть, нам удастся разработать технологии, и тогда можно будет поднять некоторое количество кораблей. У нас, в принципе, понятно, какие корабли могут претендовать на это право, которые интересны, которые, в общем, имеют хорошую историю, красиво выглядят. И, может быть, в этом доке мы сделаем такой музей. Но это не такое быстрое дело. Нужно решить массу проблем подготовительных, прежде чем заниматься вот таким проектом.
Спасибо огромное, Андрей Васильевич.
Пожалуйста, обращайтесь.
А я напомню, с нами на связи был исторический консультант Центра подводных исследований Русского географического общества Андрей Лукошков.
Интервью на радио «Спутник».